Тендер на развод. Глава 1. Фасад. Сергей Иванович привык к тишине, которая в его доме была не признаком покоя, а формой вежливой изоляции. Эта беззвучность имела плотность и вес. Она заполняла углы гостиной, оседала на антикварном буфете и гасила любые попытки искреннего разговора. Отношения трещали по швам, как фасад исторического здания, покрываясь глубокими щелями и сетью мелких трещин. И он знал этому причину. На кухне, залитой холодным утренним светом, Марина резала сыр, методично, тонкими, почти прозрачными ломтиками, которые ложились на тарелку идеальным веером. В этом была вся ее натура, аккуратность, граничащая с содержимостью, и полное отсутствие лишних движений. «Ты сегодня поздно?» — спросила она, не поднимая глаз и продолжая свое гипнотическое занятие. Стальное лезвие ножа едва слышно стукнуло о дерево доски. «Совещание по объекту в Гатчине», — ответил Сергей Иванович, слишком внимательно изучая темные чаинки на дне своей чашки, словно пытаясь прочесть в них свою судьбу. «Знаешь же, как они затягивают. Эти бесконечные согласования, проблемы с фундаментом. Раньше 8 точно не закончим». Это была правда. Совещание действительно было назначено на полдень, и повестка дня была изнурительной. Но оно заканчивалось в 5, а домой он планировал вернуться к полуночи, чтобы еще несколько часов провести в той другой, неправильной, но живой реальности. Ложь вошла в его жизнь не как громкое событие, а как мелкая штукатурка, сначала незаметно, потом слоем, который уже невозможно просто смахнуть, не испачкав рук. Марина кивнула, аккуратно перекладывая сыр на блюдце с золотой каемкой. Она никогда не проверяла его телефон, оставленный на тумбочке, не устраивала сцен из-за остывшего ужина и не пахла чужими духами, пытаясь вызвать дешевую ревность. Она была властной идеальной женой, воплощением спокойствия и достоинства, и именно эта ее идеальность душила его больше всего, перекрывая доступ кислорода. В ее присутствии он чувствовал себя не мужем и не мужчиной, а неисправным механизмом, какой-то лишней шестеренкой в безупречно работающей часовой мастерской, где каждый тик и так были выверены столетиями. «Тебе идет этот галстук», — вдруг добавила она, отложив нож и посмотрев ему прямо в глаза, долго, изучающе, словно видела его насквозь. Сергей Иванович почувствовал, как в груди что-то неприятно жалось, липкий холод пробежал вдоль позвоночника. Он непроизвольно поправил узел на шее, чувствуя, как шелк обжигает кожу. Этот недорогой галстук подарила ему Лена 2 недели назад, выбрав его под цвет его глаз в маленьком магазине на окраине Гатчины. До самого завершения завтрака они не проронили ни слова. Сергей Иванович накинул пальто, вышел во двор, сел в свой Каен и уехал в Петербург на совещание. Совещание прошло не совсем удачно для его компании. Мысли были только о Лене. Он быстро попрощался с коллегами и поспешил обратно в Гатчину. Гатчина встретила его мелким, липким дождем. Серые капли бежали по лобовому стеклу, размывая огни редких фонарей и превращая старинные улочки в декорации к фильму. Сергей Иванович, сбросив скорость, припарковал машину в 2 кварталах от его тайной квартиры, в которой проживала Лена. Он всегда так делал. Осторожность стала его вторым инстинктом, почти спортивным азартом, заставляющим проверять зеркала заднего вида и выбирать неосвещенные участки тротуара. Лена была полной противоположностью Марины. Если дома все было правильно, накрахмаленные, хрустящие простыни, болезненная симметрия в расстановке книг на полках, выверенные до полутона интонации, то здесь царил живой, пульсирующий хаос. В прихожей пахло уютной домашней корицей и какими-то дешевыми ароматическими свечами с запахом ванили. На диване вечно валялись раскиданные эскизы. Она рисовала замысловатые фасады зданий для архитектурной мастерской фирмы-партнера Сергея Ивановича. Лена была очень открытой женщиной и могла смеяться так искренне и громко, что у Сергея Ивановича порой закладывала уши. «Опять опоздал господин директор», — бросила она, не отрываясь от мольберта, на котором величаво красовались диковинные арки и карнизы. «Твоя совесть работает по жесткому графику, или у нее сегодня бессрочный отпуск за свой счет?» Он не ответил, лишь тихо закрыл дверь и обнял ее со спины, зарывшись лицом в копну растрепанных волос и чувствуя под пальцами мягкий, немного колючий трикотаж свитера. С ней он не был Сергеем Ивановичем, солидным мужчиной с тяжелым взглядом и сединой на висках. Здесь, в этой пропахшей красками комнате, он был просто Сережей. «Совесть осталась в пробке на Каде», — прошептал он, закрывая глаза. «Там сегодня особенно плотно»,